Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Спасибо, что решили послушать программу «Ключ разумения», которую веду я, Александр Елопов. Наша программа дает вам возможность дополнить или перепроверить свои знания о православном христианстве. Почему о православном христианстве? Так ведь православная церковь – крупнейшая конфессия нашей страны. Вы к ней или принадлежите сами по своему крещению, или к ней принадлежат ваши друзья, знакомые, соседи по лестничной площадке, коллеги. Почему бы не поговорить о православной церкви чуточку подробнее? Вот, например, есть такой вопрос, интересный вопрос, наболевший вопрос об отношениях церкви и государства. Моим собеседником по этой, надеюсь, интересной теме сегодня будет Ирина Адамовна Грищенко. Она является старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, радиослушатели.
Дальше Ирину Адамовну я буду называть, скорее всего, просто Ирина. Мы с ней достаточно давно знакомы, учились на одном историческом факультете Гомельского государственного университета. И уже достаточно давно, я больше 20 лет, Ирина чуть меньше, преподает на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. И, Ирина, вы преподаете именно историю Русской Православной Церкви.
Да, так? Именно так.
Наша беседа проходит накануне дня, когда Православная Церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира в крещении Василия, того самого Владимира Крестителя Руси, с именем которого связано утверждение христианства на землях восточных славян. Обычно 988 год от Рождества Христова называют как год крещения Руси и связывают это событие именно с князем Владимиром Святославичем. Ирина, есть такая точка зрения, она распространена среди людей, которые скептически относятся к искренности чувств князя Владимира, которые не верят в то, что человек, который долгое время был жестоким и развратным язычником, вот он мог так чистосердечно, всей полнотой своей души принять христианство. Эти люди очень часто высказывают ту точку зрения, что Владимиром, когда он принимал христианство лично и за весь народ, двигал какой-то политический расчет. Как вы думаете, Ирина, такой политический расчет был у князя Владимира? Если он все-таки был, то он оправдался?
Дело в том, что политическая сторона жизни – это часть жизни, ее никуда не выбросишь. И, конечно, расчет у Владимира был в том числе и политический. Другое дело, что все сводит только к политике, не ошибочное и невозможно, просто потому, что поступки Владимира после принятия крещения свидетельствуют, я сейчас умалчиваю вообще о легендах, которыми окутано вообще акт принятия христианства Владимиром, а вот именно его реальные поступки, это не легенда, свидетельствуют о том, что Владимир менялся. То есть его привлекло в христианстве и призыв к любви к ближнему, и красота христианства, внутренняя духовная красота, и возможность меняться. То есть язычество такой возможности не давало. И Владимир менялся. Достаточно вспомнить его первый такой позыв – это отказаться от смертной казни. Ну, наверное, так вот в Европе мы и не вспомним других каких-то таких примеров. Вот такого отклика. Или, скажем, дела милосердия, которым Владимир отмечен даже в былинах. Память о народной это сохранилась. Или, скажем, своими руками он воссоздает Полоцкую династию. С точки зрения политики совершенно ложный такой ошибочный шаг. В общем-то, он создает проблемы Киеву. Он восстанавливает Полоцкую династию, которую, в общем-то, уничтожил сам. Когда мы говорим о том, что Владимир был развратный, жестокий, я думаю, что это ошибочная такая оценка его, потому что все-таки это был язычник. С точки зрения язычника он был прав, когда громил Полоцк. Но когда происходит его духовное перерождение, он совершает вот эти самые поступки. Поэтому, конечно, Византия привлекала богатством, привлекала статусом своим. В Византии надо понимать, что в средние века это самое передовое государство. И, конечно, на Византию хотелось равняться. И, конечно, он требует для себя парфирородную принцессу и получает ее. Поэтому поход на Херсонес вызван именно тем, чтобы византийцы сдержали слово, которое они не спешили сдержать в отношении там варвара. И он добивается своего. Ему и веру надо, наверное, как-то завоевать, собственно, потому что он все-таки язычник до недавнего времени, а с понедельника новую жизнь никто не начинает. Но происходило его духовное перерождение, это, пожалуй, самое главное. И это доказывает, что мотивы были всяческие, политические, но и духовные тоже. Мы же никуда не денем душу. Что касается там фантастичности перерождения, я могу вспомнить Войшелка, литовского князя, который тоже прославился, хотя еще вопрос, насколько там летописцы правильно отмечают его жестокость и степень этой жестокости, но он был действительно очень жестким человеком.
Тут можно еще вспомнить, что он был сыном достаточно жесткого правителя, первого правителя Великого княжества Литовского Миндовга.
Миндовга, да. Вот. Но если некоторые князья ВКЛ, ну, например, тот же Миндовг или Егайло, несколько раз переходили туда-сюда, меняли веру чисто по политическим соображениям, то Войшелк потом одел вериги и основал Лавришевскую обитель. Так что это не единственный случай, когда недавний кудеяр, разбойник, вдруг становится монахом и святым человеком.
О том, что князь Владимир пережил подлинное преображение своей души, мне кажется, свидетельствует, если не прямо, то косвенно свидетельствует судьба его детей, Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, теми, кого официально канонизировала православная церковь. Я, когда думаю про их судьбу, вспоминаю слова, они известные многим родителям и педагогам: «Яблоко от яблони недалеко падает». Все-таки эти люди воспитывались в присутствии Владимира, следуя его примеру. Уважаемые радиослушатели, формат нашей программы таков, что время от времени мы должны прерывать интеллектуальную беседу более легкой, расслабляющей музыкой. Давайте прервемся вместе, а потом вернемся к обсуждаемой теме.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, и только что вы услышали песню «Не про меня». А я продолжаю беседу с Ириной Адамовной Грищенко, старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого. Ирина Адамовна работает также на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, преподает там историю Русской Православной Церкви. И мы с ней сегодня решили поговорить о церковно-государственных отношениях. Вот вспомнили князя Владимира Святославича, киевского князя, который превратил христианство в государственную религию древнерусского государства. Да. Что касается государства, то понятен его интерес к религии. Во все века любое государство так или иначе должно было учитывать и пыталось использовать влияние религии на общество. А что касается позиции церкви, Ирина Адамовна, что такое государство с точки зрения православной церкви? И зачем оно существует в мире, которое, как считают христиане, создал Бог?
Очень сложный, непростой вопрос. Дело в том, что государство воспринимается как необходимое зло. Но все-таки зло. Потому что мы живем в мире несовершенном. И вот интересное высказывание Иоанна Златоуста по этому поводу. Он считал, что власть – это порабощение, вид порабощения человека человеком, но эта власть установлена Богом вследствие именно человеческой греховности. И мы должны понимать, что государством-то управляют грешные люди. И мы не вправе ожидать от государства чего-то идеально эталонного. И есть такая расхожая фраза, очень известная, многие философы ее всячески повторяли, что государство создано не для того, чтобы построить рай на земле, а для того, чтобы не допустить ада. И вот с этой точки зрения как раз церковь и выстраивает свои отношения с государством. В Евангелии есть очень хорошая такая максима, очень понятная: «Кесарю кесарево, Богу Богово». И вроде бы она лаконична, эта фраза, понятна, Другое дело, что все трудности возникают, как это применять на практике. И преподавая вот историю Русской Православной Церкви, я всячески сталкиваюсь для себя в первую очередь вот с этой вот проблемой. Это проблема исторического христианства. Как соединить учение Христа с нашими реалиями, в том числе и политическими? И это действительно, в общем-то, проблема открытая. У нас в течение истории есть такие перекрестки очень сложные, когда эти церковно-государственные отношения клонились в разные стороны, делали крены какие-то, либо в сторону усиления позиции церкви и идеи теократии, или же в сторону, наоборот, подчинения церкви государству. И любой этот крен – это, конечно, нарушение так называемой симфонии. Еще в VI веке в Византии была сформулирована вот эта идеальная модель сосуществования государства и церкви. Это симфония. То есть каждый исполняет свою партию, но при этом находится в созвучии. Нету какофонии, нету дисгармонии. И как добиться этого созвучия? Ну, я думаю, что пока существует человечество, мы будем эту проблему решать с большим или меньшим успехом. Но есть исторические примеры, когда эта симфония звучала наиболее мощно и давала потрясающий положительный эффект. Как только гармония-то нарушалась, мы имели очень серьезные проблемы. Причем не только там, сугубо для государства, или там, сугубо для церкви, вообще для общества. Это была серьезная проблема.
Ну, вот вы преподаете историю Русской Православной Церкви на всем ее протяжении, то есть с конца X века от Рождества Христова и до начала XXI века. Вы выделяете некоторые периоды церковной истории. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в каком периоде церковно-государственные отношения были наиболее благоприятными с вашей точки зрения? Есть люди, которые, например, считают, что быть православным христианином – это обязательно значит быть монархистом, что вот существование царской власти – это та историческая среда, в которой православная церковь должна чувствовать себя наиболее благоприятно. Есть сторонники христианской демократии. Вот, на ваш взгляд, какой-то период был с точки зрения воплощения идеала церковно-государственных отношений наиболее оптимальный?
Дело в том, что, на мой взгляд, это идеальные эти отношения никак не связаны с определенной формой правления. Mm-hmm. И если вспомнить, опять-таки, евангельские сюжеты и евангельскую историю, то Христос вообще не говорит о какой-то форме правления. Mm-hmm. И ему совершенно не волнует, например, проблема оккупации Иудеи римлянами. Угу. Если его зовет сотник, он идет к сотнику. Угу. То есть Христос отзывается на совесть, на голос совести. Угу. И он не выделяет ни по национальному признаку, ни по политическим каким-то пристрастиям людей. Он слышит голос совести. Угу. Поэтому говорить о том, что монархия благоприятна, демократия благоприятна, я думаю, что это не конструктивный вообще разговор. Угу. Не случайно, например, ну, по крайней мере, большинство уважаемых людей в церкви не дали своего благословения белому движению. Ну уж тем более не могли благословить и большевиков. Да, ну, в принципе, большевикам это благословение не нужно было. Патриарх Тихон Белавин, в общем-то, выступил после большевистского переворота только один раз с политическим обращением на политическую тему. Это его позиция в отношении Брестского мира. А в основном-то его обращения были по поводу чего? Прекращения гражданской бойни. И его совершенно не волновали политические вопросы. Он взывал к милосердию, причем обе стороны, чтобы люди услышали друг друга. Большевиков, кстати, этот призыв к милосердию больше всего и раздражал. Этот голос надо было, в общем-то, заткнуть, грубо говоря. Вот, и очень жестко это делалось. Поэтому, когда мы говорим об идеальном каком-то периоде, я бы сказала, это не связано с формой правления, конечно. Это связано с какими-то историческими обстоятельствами. Допустим, когда Владимир принимал крещение, еще государство только складывалось. По сути дела, еще и не было так вот сформированной такой государственной системой. И во многом она формировалась тоже при участии активном церкви, поскольку приходили священники, приходили первые архиереи, первые митрополиты с Востока, с греческого Востока, с Болгарии, где уже был определенно, конечно, опыт государственного строительства. И русская правда Ярослава Мудрого тоже, в общем-то, формировалась не без влияния церкви. Конечно, тут церковь имела определенный вес.
Спасибо, спасибо, Ирина. Вы очень содержательно говорите по теме, которую я сегодня предложил. Но наверняка у наших радиослушателей могут появиться вопросы по этой теме. Я сейчас скажу телефон, по которому вы могли бы, воспользовавшись вайбером, нам писать свои вопросы и сообщения. Это телефон 29-34-11-34-8. Будем ждать ваши вопросы.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елупов. В гостях у нашей программы сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко. Она преподает в Гомельском государственном техническом университете и преподает на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Достаточно давно и профессионально Ирина занимается церковной историей и может приводить массу интересных примеров из этой истории, примеров, которые касаются в том числе разбираемой нами сегодня темы взаимоотношений церкви и государства. Я хочу процитировать отрывок из очень важного церковного документа. Он называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Написано: «Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и вероисповедной ее носителей, но и молиться за нее, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Одновременно христиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и приходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания». Ирина, скажите, пожалуйста, а в истории церкви были такие случаи, когда церковь вступала в конфликт с государством, когда деятели церкви спорили с государственными деятелями? Или все-таки вот эта установка на, безусловно, на повиновение носителям государственной власти, она действовала без каких-либо исключений? Короче, тут есть какие-то оговорки в этом вопросе?
Ну, дело в том, что у церкви и у государства, надо сказать, разные цели. То есть церковь мыслит, мыслит нашу жизнь надисторически. То есть перспектива где-то там за горизонтом, в конце истории. А государство – эмпирическая организация. И, конечно, здесь неизбежны определенные конфликты. И, к сожалению, при выборе между прагматичными какими-то выгодами и духовным идеалом, государство очень часто выделяет прагматику, и выбор делается в пользу эмпирики. Поэтому церковь здесь играет роль, ну, я бы сказала, такой совести, что ли, государства. И когда говорят о том, что вот как же священники во время службы молятся о властях, в том числе, кстати, молились и о коммунистических властях. Почему-то коммунисты это, конечно, воспринимали как форма лояльности определенной политической. На самом деле здесь очень глубокий смысл закладывается. Чтобы хватило ума, чтобы хватило совести, чтобы хватило милосердия у власти поступать более или менее справедливо. То есть вот об этом молимся. И еще, например, Иосиф Волоцкий, знаменитый деятель церкви XVI века, вот он как раз, рассуждая на эту тему, очень, знаете, четко определил, что служение царя – это Божье тягло. Вот шапку Мономаха не надо воспринимать как украшение. Это терновый венец. И тогда будет совершенно другое отношение к этому служению. Это христианское служение. И если царь христианский, то и поступать он должен по-христиански. Допустим, о подчиненности этой власти Божьему закону он пишет: «Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи, то такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель. Договаривается до того, что ему можно вообще даже не подчиняться». И если вспомнить какие-то исторические эпизоды, они как раз говорят красноречиво об этой очень важной функции печалования церкви. Ну, например, миланский архиепископ Амвросий, он, например, отлучил от причастия, не допустил к службе Феодосия Великого за его чрезмерную жестокость при подавлении восстания. Или, скажем, тот же митрополит Филипп Московский, митрополит, в своем противостоянии Ивану Грозному, он ведь ему противостоял в первую очередь по духовным, таким нравственным вопросам. Не может царь себе позволять бесчинство, если он православный царь. Об этом он ему напоминал. Или, скажем, патриарх Гермоген во время смутного времени обращается к народу с призывом к покаянию. Ведь смута была допущена именно в силу того, что был чудовищный упадок духовности, когда люди готовы были предавать национальные интересы. И какое воздействие оказало ли его, допустим, воззвание встать на защиту Отечества? Какую это сыграло роль в формировании ополчения Минина и Пожарского? Кстати, хочу напомнить, что в этом ополчении были также и мусульмане-татары. То есть тут вопрос уже стоял о выживании Отечества, о сохранении культурной традиции. Я напомню, что бояре готовы были отдать престол Владиславу польскому королевичу. А это, в общем-то, католичивание, с перспективой католичивания православного населения. Поэтому приводить примеров можно огромное количество. И очень часто такой вот смелый выпад против власти только в том случае, когда власть нарушала какие-то устои духовные, нравственные, но таких примеров очень много. Допустим, не так, может быть, остро, но было противостояние знаменитого святителя Воронежского Митрофана. Владыка Митрофан поддержал начинание Петра, давал ему средства на строительство кораблей, но в то же время критиковал его чрезмерное такое подобострастие относительно западной культуры. Так что таких примеров очень много. Такого очень смелого выступления против того, что нарушает культурный код народа и что идет в противоречие с христианской совестью.
Ирина, а могли бы вы назвать те сферы общественной жизни, те темы, по которым сотрудничество церкви и государства, вспоминая идеал церковно-государственной симфонии, сотрудничество церкви и государства наиболее обоснованно могло бы быть наиболее плодотворным?
Этих сфер огромное количество, можно вообще целую передачу, даже несколько передач посвящать этому, но это вся гуманитарная сфера, начиная от духовно-нравственного воспитания народа, поддержания на высоком уровне этой нравственности. Это сфера здравоохранения, это сфера дел милосердия, это, допустим, окормление душевно больных людей, это окормление людей, находящихся в местах заключения, это поддержка военнослужащих, укрепление их духовных сил, это сфера, допустим, и образовательная, конечно. То есть сфер очень много. По каждой можно организовывать отдельную передачу. Но самое главное – это то, что государство, как внешне такая какой-то каркас, разваливается, если нет мощного фундамента. А фундамент этот строится исключительно на духовных основах. И вот здесь, конечно, соработничество церкви и государства дает плодотворный результат.
Спасибо. Сейчас в нашей беседе с Ириной Адамовной произойдет последний перерыв. Не знаю, какая музыка ее заполнит. Затем мы вернемся в эфир. А у вас, радиослушатель, есть возможность сейчас, собравшись с мыслями, придумать вопросы по теме «Церковно-государственные отношения». Я напоминаю, вы можете связаться с нами по Вайберу, если напишите на номер 29-34-11-34-8.
Ключ разумения.
У У микрофона Александр Делопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится Ирина Грищенко. Она преподаватель Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого и уже достаточно давно преподает историю Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. С Ириной Адамовной сегодня я говорю о некоторых особенностях, о возможностях и проблемах церковно-государственного сотрудничества, отношений церкви и государства. И церковь и государство – это мощные социальные силы, от влияния которых во многом зависит судьба нашего общества. Как они друг с другом соотносятся, в чем они сотрудничают, в чем, может быть, можно наблюдать противоречия этих двух социальных сил. Вот об этом мы говорим сегодня с Ириной Адамовной Грищенко. Я называл телефонный номер, которым вы могли бы воспользоваться. Вы можете посылать свои сообщения на Viber по номеру 29-34-11-34-8, ибо мы с Ириной говорим в прямом эфире. Но у нас остается не так много времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Тем более вопросы не поступили. Поэтому, Ирина, я уже задам вопрос. Я знаю, что вы, занимаясь историей церкви, много раз публиковали статьи на тему положения Русской Православной Церкви в советский период. Я думаю, многие радиослушатели знают, что в советский период православная церковь, да и другие религиозные конфессии в нашей стране подвергались определенным утеснениям. Иногда они были большими и принимали характер настоящих ожесточенных гонений. Иногда эти гонения ослабевали, но установка на то, что православная церковь должна покинуть советское общество, она действовала почти до самого конца существования Советского Союза. Ирина, как вы можете объяснить, а с чем были связаны вот эти вот утеснения церкви, гонения на церковь? Чем они объясняются и насколько они были неизбежны, на ваш взгляд?
На мой взгляд, главная причина все-таки идеологическая, идейная причина. То есть церковь с ее призывом к милосердию, ну, никак не вписывалась в парадигму классовой борьбы. И когда призывают часть общества просто утилизировать по классовому признаку, то, конечно, церковь с ее проповедью любви к ближнему, ну, никак не вписывается. А потом для большевиков в разные, конечно, периоды это был очень такой удобный козел отпущения. То есть можно навешивать всевозможные грехи именно на церковь, на церковнослужителей, на верующих, находить причины неудач их политики и говорить, что кто-то мешает. Так что это было в каком-то смысле и удобно даже, чтобы где-то, может быть, отвести от себя какие-то подозрения, что политика большевиков совершает какие-то роковые ошибки. Но, на мой взгляд, самая главная, конечно, причина – это идейная. Достаточно почитать произведения Владимира Ильича Ленина, чтобы это понять.
А можно с вами немножко поспорить? Знаете, я отношусь к тем людям, которые не склонны идеализировать досоветский период отечественной истории и не склонны демонизировать советский период отечественной истории. Вот вы сказали, что церковь с ее проповедью милосердия, она никак не могла состыковаться с коммунистической партией, которая призывала к классовой борьбе, борьбе против эксплуататоров. Но церковь ведь существовала в условиях крепостного права, когда массы людей подвергались жестокому угнетению. Иногда вот колхозы называют вторым изданием крепостного права, но ведь было же и первое издание крепостного права. Православная церковь существовала в тот период, когда в крови захлебывались восстания, войны, крестьянские войны Степана Разина, Емельяна Пугачева. То есть как-то же церковь могла пройти через эти времена с проповедью милосердия.
Ну, что касается личности Степана Разина и Емельяна Пугачева, не надо тоже их выставлять в качестве таких вот поборников справедливости. Известна реакция Пушкина, например, на изучаемые документы в отношении пугачевского бунта и его вывод: «Не дай нам Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». Вот. И какие там мотивы были у этих товарищей, это тоже отдельный вопрос. Что касается положения церкви уже в советский период, конечно, советская власть применяла разные методы просто борьбы и с церковью. И были здесь и попытки подрыва церкви изнутри, например, тот же обновленческий раскол и обновленчество как явление, это, в общем-то, диверсия советских спецслужб, чтобы подорвать церковь именно изнутри. А были периоды, когда, например, тот же Сталин, ну, во время войны изменил политику отношения церкви по понятным причинам, но после этой войны он пытался церковную организацию использовать в своих политических целях. И никакого отношения это к какой-то там пересмотру своего отношения к вере это не имеет. Дело в том, что Сталин загорелся идеей, допустим, создать православный центр в пику центру католическому в Москве. Москва, Третий Рим. И подключить к этой работе церковь. Дескать, мы вам даем определенные преференции, а вы нам помогаете, ну, например, укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. И тогдашний патриарх Алексей I отлично понимал, что это провальная идея, потому что там исключительно политика. Вот мне в этой связи хотелось бы напомнить слова патриарха Сергия Строгородского, который отметил следующее. «Наша православная церковь не была увлечена и сокрушена вихрем всего происходящего. Она сохранила ясным свое каноническое сознание». То есть Русская православная церковь в лице ее архиереев устояла только потому, что политические компромиссы, на которые она шла, оставались сугубо политическими, но не затрагивали основ вероучения, церковного вероучения, христианского вероучения. И здесь, конечно, тому же патриарху Сергию досталось очень много критики, что он пошел на компромиссы невозможные. Но хорошо критиковать, когда ты сидишь в Западной Европе или в США, и тебе ничего не угрожает, физическая расправа не угрожает. А патриарх Сергий, да, пошел, во-первых, он не подозревал о масштабах этого компромисса. Но, тем не менее, он вынужден был на это пойти, чтобы сохранить хоть в каком-то варианте церковь. Но канонически церковь осталась чиста.
И вот скажите, Ирина, для себя, какие основные исторические уроки советского периода церковной истории вы выделяете, называете? Вот все-таки мы изучаем историю не только для того, чтобы коллекционировать факты прошлого. Мы стараемся извлекать некие уроки из того, что произошло. Если подводить итоги советской, а это последняя завершившаяся эпоха в истории православной церкви, итоги этого периода, то каковы его уроки? Чему учит нас эта история?
На мой взгляд, очень опасно подменять функции церкви и государства. Государство не должно брать на себя духовные функции. Как это было, например, там, в синодальный период, и когда церковь становится просто ведомством. То есть мы должны понимать, что церковь вообще-то имеет мистическую природу. Как только на церковь начинают смотреть как на организацию, сугубо только организацию, да, вот мирскую организацию верующих, и ее начинают использовать как раз в политических иногда целях, в идеологических, вот это вредит самой вере. Вот в этой связи, понятно, становятся слова протоиерея Александра Шмемана, который разделял эти вещи. Есть вера, а есть религия и идеология. Религия и идеология, они совместимы. А вера несовместима ни с тем, ни с тем, по его мнению. И мне кажется, когда начинают именно использовать церковь, не в плане там соработничества, симфонии, а именно использовать, то вот тогда мы сталкиваемся с ситуацией подмены функций. И церковь не должна, в общем-то, брать на себя функции политической организации. Например, священники не должны находиться в политической партии, какой бы то ни было. А их задача, их функция призывать, действительно, слышать голос совести, кем бы человек ни был по своим политическим убеждениям. Вот урок истории – это опасность подмены функций церкви и государства. Тогда, возможно, симфония.
Ну что ж, у нас сегодня была очень содержательная беседа со многими подразделами. Вот. Я не всегда знал, о чем мы будем говорить в следующие две минуты. Так интересно устроилась линия нашей беседы. Я думаю, наши радиослушатели сегодня поняли, что очень непросто на практике исполнить слова Господа Иисуса Христа: «Воздавайте Богу Богово, воздавайте Кесарю Кесарю». Отношения церкви и государства запутаны, но от того, как ведут себя эти две большие социальные силы, во многом зависит благополучие нашего общества. Мы сегодня с вами прощаемся. Я хочу, Ирина Адамовна, поблагодарить за то, что вы нашли время посреди летнего отпуска и посетили нашу программу. Прощаемся с радиослушателями. На следующей неделе, в четверг, наша программа опять выйдет, так что ждите новых выпусков. Собирайтесь с мыслями, придумывайте вопросы и темы. Пишите нам. До свидания.
Ключ разумения.